Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Ближайшее воскресенье, четвертое воскресенье Великого Поста, посвящено в церкви памяти преподобного Иоанна Лествичника, подвижника VI века. Лествичником традиция назвала его за фундаментальный письменный труд, книгу «Лествица». Однажды его попросили написать руководство по духовной жизни, и преподобный Иоанн написал именно руководство, пошаговую инструкцию. Он представил ее в виде лестницы с 30 ступенями, каждая из которых возводит к новой, более сложной духовной задаче. Например, первая ступень, как первая глава книги, об отречении от жития мирского. 15-я ступень – о нетленной чистоте и целомудрии. 30-я ступень, последняя, о союзе трех добродетелей, то есть о вере, надежде и любви. В нашей сегодняшней программе мы не станем обсуждать саму книгу. Найти ее нетрудно, и текст говорит сам за себя. Но то, что каждый год в четвертое воскресенье Великого Поста Церковь обращает наше внимание именно на этого святого и на его лествицу, дает повод поразмышлять о том, а к чему эта лестница ведет. Понятно, что к небу. И понятно, что это метафора. И слишком буквальные кинематографические представления о каком-то чудесном воспарении к облакам нужно в себе блокировать. Речь о внутреннем духовном процессе. И тем не менее, великим святым нам предложен именно образ лестницы. А словами о небе, о Царстве Небесном пронизано все Евангелие. На эту тему, тему духовного возрастания и понимания, что такое Царство Небесное, поразмышляем сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия». Давайте послушаем.
Что же такое Царство Божье, о котором мы постоянно слышим в Евангелии? Царство Небесное там, где его глава Христос. Оно именуется небесным совсем не потому, что располагается где-то там высоко в стратосфере. Небесное значит неземное. Царство не этого мира и греха, но мира иного, где правит Бог и царствует Его правда. Христианство говорит о том, что это царство – начинается еще здесь, в земной жизни. Более того, кто не ощутит этого царства на земле, не найдет его и после смерти. Апостол Павел пишет:
«Ибо Царствие Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе».
Такого светлого, озаренного Святым Духом состояния души, многие христиане достигали еще при жизни и тем самым становились свидетелями Царства Небесного.
«Войди с радостью во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную. Лествица, ведущая в Царство, внутрь тебя, сокровенно в душе твоей. Беги от греха, погрузись в самого себя, и найдешь там ступени, возводящие к небесам».
Эти слова сказаны сирийским подвижником VII века преподобным Исааком, но по сути своей лишь раскрывают слова Христа.
«Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть».
Царство Христово явным образом откроется лишь тогда, когда мир окончательно захлебнется грехом и восстанет против всего святого. И тогда Царство Божье явит себя миру во всей своей силе и славе. Но до тех пор оно сокровенно пребывает в чистых сердцах и в храмах Божиих. Таинства Церкви, в которых небеса сходят на землю, превращают храмы в островки Царства Небесного среди земной житейской суеты. Именно здесь чаще всего и происходит встреча с Царством Небесным, который приходит к человеку так же, как пришел на землю Христос, скромно, без громов и молний или пугающих чудес. Царство Небесного Отца только зовет к себе, но не пугает и не принуждает. Оно до времени скрывает свою славу, чтобы не допустить насилия чудом над правом свободной веры человека. Но стоит погрузиться в себя, и открывается вечность, сокрытая в сердце.
Везде я чувствую, везде Тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде и в глубине моей души.
Стоит отойти от всепоглощающей суеты, немного помолчать, и тогда чистое око увидит вокруг множество отблесков этого царства. Эти блики разбросаны повсюду, и через чистоту детских душ, и через гармонию природы нас зовет одно и то же царство света и любви. Но только в храме Бог дает человеку не просто созерцать, вкусить этого царства, стать его причастником.
Богослужение — торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где времени бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится, все причащаются, играют и поют, и на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится.
Это был фрагмент программы из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Прозвучали принципиально важные слова. С христианской точки зрения, после прихода в мир Христа, Царство Небесное в своих отблесках начинает присутствовать уже здесь, на земле. А значит, это ставит перед человеком вопрос об отношении к той реальности, которая отныне открыта. Как жить дальше и что делать, когда знаешь, что приблизилось Царство Небесное. К этому вопросу в своих размышлениях обращается один из самых известных пастырей русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. И отталкивается он от еще одной евангельской фразы: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Родзянко.
«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что это значит? Ответ на это в первых словах Иисуса в самом начале его проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Если мы не верим этим словам, если мы думаем, что никакого Царства Небесного вообще нет, или, соглашаясь в принципе с этими словами, не чувствуем их, не ощущаем небесную жизнь, не переживаем Царство Небесное, то мы так ничего и не поймем. Многие библейские критики, ученые люди, специалисты по изучению Библии, по изучению древнего мира, древней культуры, древних языков, истории времен пророков и апостолов, времени Иисуса Христа, написали толстые томы на эти темы. А суть слов самого Иисуса так и не поняли. Не поняли, потому что все воспринимали в категориях земного мира. Итак, оторвемся от земли и подымем глаза к небу. Небо тогда само сойдет на нас и вселится в нас. Для человека, все понимающего буквально, то, что я только что сказал, небо вселится в нас, покажется бессмыслицей. «Как это небо может вселиться в нас?» – спросит он. А я отвечу, что даже если воспринять это физически, понять небо как голубую атмосферу, окружающую землю, то и в этом случае всякому ясно, что эта атмосфера, этот воздух, которым мы дышим и который видим, поднимая вверх голову, этот воздух в нас вселяется. Без него, без этого воздуха мы не могли бы жить. Мы не могли бы дышать. Итак, что верно в физическом смысле, верно и в духовном. Воздух, пневма по-гречески, символизирует дух. По-гречески это тоже пневма. Как воздух, пневма, входит в нас, в нашем дыхании, так и Дух Божий, пневма, входит в нашу душу, в нашей молитве. Как воздух, пневма, соединяет нас с голубым небом, земной атмосферой, так и Дух Святой, пневма, соединяет нас с небом духовным, атмосферой Царства Божия. Итак, подымем глаза к небу, воспрянем, призовем Духа Божия. Он и есть наше сокровище. Дух Святой, сходящий на нас, просвещающий нас и меняющий нас своей божественной святостью. Сокровище, драгоценность наша, все самое дорогое в жизни нашей. Но почему я знаю, что Дух Святой есть и что Он сходит на меня? Спросит пытливый ум, требующий ответа на все в земных категориях. Потому знаю, отвечу я, что мне очевидны плоды Духа Святого, что Он меняет мою жизнь. Я снова рождаюсь, возрождаюсь, становлюсь другим. И что это факт, который подтверждает мою веру. Об этом и говорит нам в сегодняшнем апостольском чтении святой апостол Павел. Он говорит, что вера дает нам уверенность, а уверенность дает нам спасение, потому что в результате веры спасение ближе к нам, чем когда мы уверовали, пишет он. Оно ближе к нам, потому что мы его чувствуем, а чувствуем мы его, потому что переживаем. Вера не простое утверждение холодного ума. Вера – горячий отклик на правду. Этот отклик и спасает нас от спячки. Наступил уже час пробудиться нам от сна. Этот призыв святого апостола Павла к пробуждению не буквальный, а духовный, символический. Духовная спячка – это психологический маразм, состояние внутренней пассивности, ведущей к житейскому пессимизму и дефетизму, неумению бороться с жизненными искушениями. Иногда это внутреннее равнодушие к проблемам смысла жизни, отказ от решения житейских проблем, довольство простым существованием без всякой цели. Гоголь называл таких людей существователями. Из них выдвинулся тип так называемого «лишнего человека», широко подмеченного русской художественной литературой. Эти люди нередко впадают в алкоголизм, наркоманию и иногда склонны к самоубийству. Более легкая форма такого состояния, наиболее распространенная, равнодушие к духовной жизни и удовлетворенность животным состоянием довольно низкого уровня. В языческом обществе Римской империи I века этот тип людей был очень распространен, и он-то и привел к постепенному упадку и гибели империи. Именно к этим людям обращает свое слово святой апостол Павел в своем послании к римлянам, жителям города Рима. Некоторые из них стали христианами, вошли в местную римскую церковь, но не сумели изменить свое состояние и пробудиться от спячки. Их-то и зовет апостол Павел к пробуждению и напоминает им, что спасение близко. Следуя своему божественному учителю, он начинает с утверждения, что Царство Божие приблизилось. И как бы, перекликаясь с самим учителем, зовет учеников облечься в оружие света. Когда Христос Спаситель говорит в своей притче о догадливом домоправителе, говорит о сынах света, в отличие от сынов века сего, он говорит на языке своих современников. Мы видим, с одной стороны, сынов века сего, с другой – сынов света. Дети века сего – люди, подверженные течению времени в земном мире, не знающие и не ищущие вечности, замкнувшиеся в себя и свой житейский эгоизм, отрезанные от других людей этой своей самозамкнутостью, отчужденностью и обособленностью. Это духовная слепота. Как слепой находится во тьме, не видит никого и ничего, так и дети века сего, сыны тьмы. А сыны света, те, кто видит всякого, проникается любовью и проникает любовью в душу ближнего, соединяясь духовно со всеми людьми и с источником этого света, этого всеобщего видения и взаимопроникновения самим Богом. Говоря о сокровище, Христос Спаситель продолжает так. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Какова тьма? Господь дает на это ответ, где будет плач и скрежет зубов, говорит он, и называет эту тьму тьма кромешная, которую он тут же противопоставляет Царству Небесному, Царству Света. Свет означает ясность, открытость, видимость, очевидность. В духовной жизни свет то же, что и в физической. Он делает видимым то, что мрак, тьма делают затаенным. Все уголки души открыты, ясны. Свет – это любовь. Свет – это единство. Свет – это общая, видимая друг другу, единая жизнь Царства Божия. Об этом свете мира Божественного, Царства Божия, видение друг друга, взаимопроникновение во внутреннем взаимном знании Спаситель говорит в своей последней молитве перед страданиями. И говорит так. Жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да будут едины, как мы едины, я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино». Это единство, это любовь, это внутреннее знание во всей глубине друг друга и есть свет.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи беседы о Новом Завете. Один из образов Царства Небесного в Евангелии – это образ брачного пира. Вот, например, как звучит притча о брачном пире в Евангелии от Матфея.
Иисус продолжал говорить им притчами. Сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
К этой евангельской притче о брачном пире в одной из своих проповедей обращается, что удивительно, не священник, а выдающийся ученый, филолог, философ, культуролог и христианский мыслитель Сергей Сергеевич Аверинцев. Вот такая необычная форма – проповедь, сказанная в церкви мирянином. Размышления Аверинцева не о Царстве Небесном напрямую, но они дают очень важный поворот нашей сегодняшней теме. И поворот этот от теории к практике, от реалий библейских к реалиям нашей с вами современной жизни. Давайте послушаем Сергея Аверинцева.
Несколько слов о чтении от Матфея. Это одновременно увещание и ободрение, и снова очень строгое увещание. Нам снова приходится подумать, что верующие никак не могут позволить себе успокоиться на том, что они самые подходящие кандидаты к тому, чтобы быть приглашенными на брачную вечерю царя, на брачную вечерю Агнца. Люди, которые все исполняют, да. Затем времена меняются, и все происходит иначе. Бог каждую секунду может все повернуть, и окажется, что люди, которые вроде бы имели основания считать себя избранными, не откликаются на приглашение и не выдерживают испытания. Когда приходит в церкви пора гонений, людям приходится видеть, что вовсе не те, кто еще вчера были самыми истовыми сынами и дочерями церкви, оказываются верны в пору гонений, а наоборот, люди, вовсе не склонные к церковности до наступления гонений, принимают на себя удар. И напротив, когда гонения, вот такие мягкие и тихие, какими они были под конец, вовсе прекращаются, оказывается, что другие люди не выдерживают этого. Они готовы были исповедовать христианство как некоторую красивую форму фронды по отношению к власти. Но делать повседневную будничную работу в церкви, когда уже никто не будет удивляться тому, что они, подумать только, верующие, к этому они вовсе не готовы. Я сказал, что притча эта дает сразу строгое увещание. Званые не приходят. Затем она дает великую надежду. Злые и добрые с улицы, нищие, бродяги, преступники, Бог знает кто, все званы на вечеру. Как были званы мы, язычники, после того, как народ первого избрания в массе своей не принял Христовой вести. Но мы должны представить себе другое. Слишком часто поверхностно-гуманное сознание, которое доводит свою гуманность до того, что желало бы отменить все требования Бога к человеку, гуманность, которая отказывается от всякой взыскательности и доходит в наше время до желания отменить старые, как человечество, моральные понятия ради того, чтобы только никто не чувствовал себя виноватым и все было бы в порядке со всеми. Мы должны себе представить, что чувствовали эти нищие бродяги, злые и добрые. Интересно, что евангельский текст и, по-видимому, самое слово Господа нашего называет сначала злых. Злые и добрые с улицы. Нищие, никем не уважаемые, может быть, в высшей степени по их заслугам, преступники и грешники, они званы в царский дворец на брак царского сына. Можно себе представить, как они спешат к себе домой, чтобы переодеться в бедные, но чистые рубахи. Как они отдают последние гроши торговцам, чтобы как-то приодеться и прийти в приличном виде в царский дворец. Но вот среди них есть один человек, который находит, что ничего особенного не происходит. Он и так хорош. Если его царь зовет, наверное, это его приглашенного права идти во дворец к царю вот так, как он есть. Ну, а что особенного? И ему, нераскаянному, приходится услышать то, что он слышит. Ибо великодушие Бога никогда не перестает быть взыскующим. Он готов простить самого тяжкого грешника, но всегда со словами: «Иди и не греши более». Всепрощение, Христово всепрощение, превосходящее пределы всего того, что называется у людей моралью, не есть, однако, отказ от взыскательности. Именно это всепрощение взыскательно. Христос ищет честного человека, как Диоген искал честного человека днем с огнем и не находил, языческий философ, Христос ищет честного человека в нечестном. Остаток невинности в самом падшем. Каждый был когда-то невинным ребенком. Христос не отказывается видеть этого невинного ребенка в самом растленном, самом опустившемся из нас, в таком, от которого люди уже ничего не будут ждать. Он ждет, но он ждет и требует. Его любовь требовательная. Это Божья любовь, это отцовская любовь. Отец не может относиться к ребенку так, как чужой дядя или тетя, которые погладят ребенка по головке и дадут ему конфетку, и ничего от него не будут требовать, и пойдут дальше. Отец – это отец. Бог – это наш отец, который в каждое мгновение нас готов простить, но не перестает от нас требовать того, что отец требует от своих детей. Мы действительно его дети, а не чужие детки, которым можно улыбнуться и ничего от них не требовать и сейчас же их оставить. Прежде величайшая опасность верующих была фарисейство. Это, конечно, остается великой нашей опасностью сейчас. Но фарисей, по крайней мере, исполнял закон. Он имел право сказать: «Я делаю то и то и то перед Богом, а не перед другими людьми». И все-таки он ниже, чем каявшийся мытарь, но не потому, что быть мытарем лучше, чем быть праведником, а потому, что фарисей был самодоволен. Но в наше время мы очень часто видим самодовольство грешников. Они передовые люди, они знают, что можно, они знают, что они в своем праве, что они только реализуют свое право, живя так, как они живут. Это уже фарисейство мытарей. То, чего в иудейском народе во времена Господа нашего не могло быть. Поэтому ему и не приходилось это обличать. В наше время бывает и это. Но вот тот человек, который пришел с улицы, даже не надевши чистой рубахи, это именно образ предвосхищающий то фарисейство мытарей, то самодовольство грешников, которые радостно сознают свое право быть грешниками, которое есть примета наших дней.
Это был голос академика Сергея Аверинцева, фрагмент архивной записи его проповеди о понятии Царства Небесного, о евангельской притче о брачном пире. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».